Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это утро на «Говорит Москва». Здесь Георгий Бабаян. Доброе утро.
И Евгения Фомина.
Наши координаты. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот» латиницей в одно слово. И прямой эфир 7-3-7-3-94-8. Все здесь, все на месте, пожалуйста. Виктор 26-й, Владимир к нам присоединяется, умный огурчик на месте, все замечательно.
Умный огурчик, это просто прекрасно. Но, а я хочу воспользоваться служебным положением, да и поздравить сначала Женю с 8 марта прекрасно. И всех наших слушателей дам с праздником всех.
Жора, признавайся, ты сексист. Я требую, чтобы ты признался.
А я, возможно, виновен, да. Я не уверен, если честно. Я вот сегодня проснулся, думаю, я не сексист. А прихожу, читаю новости и понимаю, что, скорее всего, я просто виновен по всем параметрам.
По всем параметрам, по всем. Да? В первую очередь, в чем?
А вот хотелось поздравить, сказать, дамы, наши любимые, наша самая красивая половина человечества и так далее. Mm-hmm. А потом оказывается, что если ты делишь людей на красивую половину человечества и всех остальных, ты просто банальный сексист.
Да, однозначно. Он недобрый, между прочим, тоже уже сразу. Знаешь, на всякий случай, чтобы быть чуть меньше сексистом, чем ты, пишет, с праздником всех, кто считает, что у них сегодня праздник. Понимаешь?
Красиво.
Кто-то же ведь считает,
но
что у них...
Не зря он недобрый.
Алексея Земцова очень сильно возмущает, что я сегодня работаю. Вот почему, спрашивается Алексей Земцов, вас возмущает, что я работаю именно сегодня? Все остальные дни вас не возмущает, да? А сегодня прям возмущает.
Сегодня вот буквально перед эфиром мы с Женей обсуждали эту тему, и примерно такой же комментарий сегодня ей сказал таксист с утра. Алексей Земцов, вы работаете в каком сервисе такси? Яндекс, Гет и так далее. Признавайтесь. Везли сегодня Женю на работу?
Нет, я не думаю. Мне кажется, что меня вез не Алексей. Я не уверена. Ну, что-то мне подсказывает, что, скорее всего, человека звали не Алексей.
Вот Абдулхамид, пожалуйста, говорит. Евгения, поздравляю с Международным днем 8 марта. Будьте достойной продолжательницей дела Розы Люксембург и Клары Цеткин. Пожалуйста.
Так, то есть мне предлагают бороться за права женщин все-таки.
Всем недовольны. Рамси Болтон говорит, 8 марта это день подкаблучника.
Ну, вот начинается. Так. Рамси Болтон, как всегда. Рамси Болтон топит, сейчас тебе объясню, как бы сказать так, за гендерное равенство. Не за патриархат, не за матриархат, а вот прям за натуральное равенство. Он требует, чтобы женщины служили в армии, чтобы платили за себя в ресторанах.
Ну, в какой-то степени, это честно, если уж топим за равенство, то давай до конца, давай по полной.
Ага, то есть ты топишь за равенство.
Я не знаю, давай разбираться в процессе, да, я еще не определился.
Ребят, присоединяйтесь к нашему разговору, потому что, серьезно, день 8 марта, он такой очень странный. С одной стороны, тебе все время неловко 8 марта, тебе очень неловко, что ты родилась женщиной, потому что не очень понятно, как себя вести в этой ситуации, когда тебя поздравляют. То ли ты радуешься, что тебя поздравляют, то ли тебе как-то стыдновато немножечко, то ли ты думаешь, что нужно взять немедленно какой-то плакат и пойти выступать за бодипозитив, гендерное равенство и одинаковую зарплату с мужчинами.
В какой момент это началось? В какой момент женщины начали просыпаться 8 марта и думать, что надо срочно пойти выступать с плакатом за гендерное равенство и бодипозитив? Вот интересно, когда?
Ну, вообще, я так думаю, что еще во времена Розы Цеткиной и Клары. Ну да, да-да-да. Розы Люксембург, да. Видишь, я их даже перепутала от восторга. Слушаем вас, здравствуйте, доброе утро.
Да, доброе утро. Ну вот, например, смотрите, приглашают...
Как зовут вас?
Кирилл, Москва, феминисток, да?
Обязательно.
А вот меня маскулисты никогда не приглашают почему-то.
Это первый вопрос. Что у вас и так все с правами хорошо.
Нет, смотрите, как же хорошо. Вы на пенсию раньше выходите, на 5 лет. А вы знаете, за 5 лет мужчина не получает Hyundai Solaris.
Это очень такая печально, сумма. Да, с одной
значит,
стороны.
Значит, смотрите, в Москве программа долголетия. Мужчины выходят на нее на 5 лет позже, чем женщины. Вот вы получаете материнский капитал, отцовского капитала нет. А вы знаете, что все эти права написаны в Конституции, 19-я, часть 3-я, я вам ее прочитаю. Мужчины и женщины имеют равные права, свободы и возможности их реализации.
До тех пор, то пока вы не научитесь.
Проездной сегодня, вот мне говорили, что проезд женщин бесплатный, да, а мужчин платный.
Да.
Так вот. Вот это нарушение Конституции двух статей. Первая статья, не может один гражданин иметь больше прав, чем другой. И 19-я статья, равенство прав. Ну и, например, в 50 лет многодетная мама выходит на пенсию, а многодетный отец нет.
Естественно, он же не вынашивал этих детей и не рожал их в библейских мучениях.
Да я же вам еще раз объясняю. Равные права мужчин и женщин. Не можете вы иметь больше прав. Никак.
Можем. Можем и имеем. Я вам так скажу, Кирилл. Можем и имеем и хотим. Вот Рамси Болтон говорит, хотите зарплату, как у мужчин, начните вкалывать так же. Рамси Болтон, боженька, побойтесь, пожалуйста. Ну уж не мне вы это будете говорить.
Не, мне нравится, как Кирилл в 9 часов 11 утра 8 марта расписал подробно, какие права, где у женщин больше, где в каком возрасте можно выходить на программы городские, там, для женщин, для мужчин и так далее, и даже перевел это все в эквивалент Hyundai Solaris. Вот это прекрасно, когда в 9 часов 12 утра вам просто нечем заняться.
Нет, просто человек на самом деле, видимо, носит эти знания с собой постоянно.
И постоянно крутит. Постоянно от 8 марта до 8 марта.
Да.
Вот это вот происходит.
Да.
Выходит новый Hyundai Solaris, он чуть подороже, добавляется месяц там, да.
Ну вот ты понимаешь? Понимаешь? Вот у нас президент публично позволяет себе говорить, что к женщинам особенные отношения.
А это правда. Это правда. Владимир Владимирович сегодня поздравлял женщин, да. И многие могут сказать, что достаточно сексистки.
Вот понимаешь, Артем Антонов...
А мне так не кажется. А мне кажется, поздравление было очень-очень хорошее и красивое.
Вот ты все-таки потому что сексист.
Ну, походу, да.
Ну, вот смотри.
Походу, да, вот и докопались.
Да, мы с тобой читали же всяких разных феминисток, и у меня просто была чудесная пятница, когда наш замечательный выпускающий редактор Станислав Соколов сказал, что давай, подруга, отрабатывай тему феминисток. И, значит, я общалась со всеми феминистками, которых смогла найти, до которых смогла дотянуться, и, в частности, с достаточно известной барышней, которая вот... прям топит за равные права. И вот она очень была возмущена поздравлением от наших коллег, нашим же коллегам из другой редакции, что вот они говорят, они начинают свое поздравление, собственно, со слов, что мы не верим в идеи феминизма, потому что не хотим равенства между мужчинами и женщинами. Она считает, что здесь уже можно поставить точку и понимать, что все, до свидания. Вроде бы 2020 год. Вроде бы мы уже идем максимально широким шагом к тому, чтобы признать равенство между мужчинами и женщинами. И тут же, одна из ведущих редакций в стране говорит о том, что они не хотят равенства. Комментируй, пожалуйста, это как-то.
Слушай,
как мужчина, отвечай мне за всех мужчин.
Давай, отвечаю здесь в студии, за вас, за всех отрабатываю, ребята, 8 марта. Ну, во-первых, мне кажется, что у нас в стране проблема неравенства между мужчинами и женщинами, она не так остро стоит, как может быть в других каких-то западных странах, где сейчас все вот это явление движения феминизма на подъеме. Элементарный пример. Вот когда говорят на Западе о том, что мужчины и женщины не равны, часто в самом начале начинают говорить про неравенство зарплат, что мужчины в среднем получают больше, чем женщины.
На 30%?
Вот, видишь?
На 30%.
Циферки подъехали, да.
Циферки
да,
обязательно, да. Они всегда со мной, от 8 марта до 8 марта.
Вот у меня не такой богатый опыт работы, но при этом каждый раз, где бы я ни работал, моими начальниками всегда были женщины. Элементарно, со школы, директор школы, женщина, или, как сейчас модно говорить, директриса, феминитивы и так далее, значит.
Я против феминитивов, ты понимаешь, я как эксперт не могу поддержать тебя
вот
в этом
тоже,
вопросе.
Вот мне тоже, как человек, который вроде как знает русский язык, иногда режет уши, режет. Но на следующей работе начальник была женщина, причем начальник всей корпорации, всей компании, так сказать, телеканала, и начальник моего отдела была женщина, и начальник подотдела была женщина. Всегда работала на женщин. И при этом это не вызывает какого-то, что типа, я мужик, работаю там на женщин.
Не оскорбляет
это,
себя.
Это никак. Абсолютно нормально. Это ты даже не делишь у себя в голове, что вот у тебя есть начальник мужчина, начальник женщина, кому-то можно подчиняться, кому-то нет. Нет, это абсолютно нормально. Как все коллеги, все абсолютно обычные люди и по какому-то гендерному признаку никого не разделяю. Ну, по крайней мере, я не знаю, как другие, я точно не разделял. Для меня это абсолютная норма. И мне кажется, что у нас в стране большинство людей думают примерно так же, как и я.
Давай послушаем нашу аудиторию, потому что есть у меня некоторые сомнения, иначе бы не было сейчас этого заявления про Солярис, согласи. Да, ну слушаем да. вас, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Женечка, вы всегда очень позитивно, вы всегда заряжаете Спасибо. Замечательным настроением. Такого же настроения вам на весь год, от 8 марта до 8 марта.
Спасибо.
Всего самого хорошего от всей души. Галина, Москва, ваша постоянная слушательница. Да. Я бы хотела возразить Рамси Болтону и Кирилл, насколько я помню, предыдущий оратор. Мальчики, вы сначала научитесь не наши права считать, а посчитать наши обязанности. Ну, опишу сегодняшний день, вернее так, начну со вчерашнего вечера. В 9 я вернулась со стройки, строю загородный дом. Ужином своего любимого мужчину. Сегодня с утра разбудила его праздничным изъявлением любви и уже мчусь назад на стройку, где меня ждут множество мужчин, с которыми я буду дальше заниматься строительством. Помимо этого я начальник, помимо этого я дочь, бабушка и еще и домохозяйка. Ну, вот как-то сочетание всех этих обязанностей, оно, наверное, дает нам некоторое право на то, чтобы иногда требовать к себе достаточно высокого внимания, уважения, любви.
С другой стороны, да. Ваш любимый мужчина, как вы его называете, наверняка ведь тоже что-то делает по дому. Ну, там, вбивает гвоздь этот несчастный, пресловутый.
Вы знаете, дело в том, что за 6 лет, которые он живет со мной, он научился, я его научила собирать шкафчики кухонные из Леруа, шкафы из Икеи. Вот, в принципе, он подарил мне шуруповерт, его отец подарил мне дрель с перфоратором, вот, кое-чему он научился, но, безусловно, он замечательно, лучше, чем я, разбирается в автомобилях, потому что это его профессия, и он замечательный, скажем так, психолог, он замечательный Нет. человек, который мне помогает.
Пропадает. Галина, простите, пожалуйста, действительно, какие-то проблемы у нас.
Ну, видишь, Галина вполне я не знаю, в тему этого праздника как-то не выбивается из общепринятой канвы того, как мы говорим о 8 марта. Вот женщины, есть определенное количество обязанностей, которые порой больше, чем у мужчин, и поэтому мы заслуживаем лишнего внимания, лишний день, лишний повод нам отдохнуть. Ну вот, мне кажется, классическое восприятие дня 8 марта. Я полностью согласен. И, Галина, поздравляю вас с 8 марта. Вы большая молодец.
Андрей Дыдриков, да какой там праздничный ужин, завтрак? Современные женщины готовить не умеют, убираться не хотят, а постирать стиральная машинка есть. Классное 8 марта, я тебе так скажу, Жор. Прям отличное.
С праздником надо было дописать. Поздравляем.
Блистательно. 7373948. Можно я ничего не буду говорить? Слышим вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Да, представляйтесь.
Я что хотел сказать.
Представляйтесь.
Олег, значит, я что хотел сказать. Современный праздник, он же утратил совершенно первоначальный смысл. Ведь изначально-то было заложено другое, и назывался праздник «День международной солидарности трудящихся женщин». То есть он имел отношение только к работающим, а к женам-банкирам, и капиталистов он не имел отношения. И почему именно 8 марта, а не какой-то другой день? Там же тоже особый смысл. Вы знаете, почему 8 марта, так сказать, именно был определен этот день?
Расскажите нам, Олег.
Ну, в начале 2020 года проходил международный съезд лесбиянок и проституток. И они именно 8 марта приняли декларацию о правах женщин. И там были требования дать избирательное право, равная оплата за равный труд, легализация проституции как профессия и так далее. И когда спустя несколько лет социал-демократы европейские решили, ну, поднять роль женщин в социал-демократическом движении, стали думать, какой бы день выбрать, и вот Клара Цеткин, Роза Люксембург и другие видные социал-демократки вспомнили про эту декларацию, что именно 8 марта ее принимали, и был учрежден, еще раз говорю, именно День международной солидарности трудящихся женщин.
Понятно, понятно, Олег. Скажите, это ваш текст поздравления на сегодня, я правильно понимаю?
Это не мой текст по поздравлению. Я просто хочу сказать, что на сегодняшний день это стал просто нерабочий день. Это, так сказать, не тот праздник и не тот смысл, который заложен.
Ну, вы сегодня работаете?
Нет, я сегодня не
работаю. А я работаю.
Ну, вот и радуйтесь, а мы работаем, видите, а мы работаем. И Женя работает в первую очередь.
Какой восторг, слушай. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот латиницей в одно слово, это мы в Телеграме. Онищенко еще не высказался по поводу праздника, Алексей интересуется. Пока нет, но я уверена, что обязательно это с ним произойдет сейчас.
А вот человек с номером, оканчивающимся на 6017, говорит, хорошим подарком было бы для женщины из Иваново выйти замуж за президента. Мне кажется, что это и для меня было бы хорошим подарком, наверное. Ну, я просто дружил бы с президентом, да, с удовольствием.
Это 23 февраля попросишь, ладно?
Да, ну, еще год ждать, да.
Придется подождать. Почему-то 19 ноября, официальный Международный день мужчин, вообще никто официально не поздравлял Рамси Болтон. А потому что 19 ноября никто не знает. У нас есть свой аналог, это 23 февраля.
Я вот первый раз слышу про 19 ноября, если честно.
Ну, как-то...
Рамси, видишь?
Да, Рамси Болтон знает зато. Вот, пожалуйста. А я вот не люблю праздник 8 марта, у меня сегодня день рождения, рассказывает нам лейбл.
Не любите день рождения? Это грустно.
Наверное, да. Продолжаем отмечать 23-й по старому стилю, утверждает Смит. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте, доброе утро.
Алло.
Да, алло.
Здравствуйте, представляйтесь, как
да, всем доброе утро.
Доброе утро.
Всех женщин с праздничком. Алло, меня хорошо слышно?
Да, вас прекрасно слышно.
Прекрасно вас слышно.
Ну и человек решил положить трубку на этом. Хорошо меня слышно? Да, отлично. Ну и чудесно. Пожалуйста. Помню времена, когда 8 марта не был выходным днем, тогда мужчины-начальники отпускали женщин с работы. Вот это было круто, пишет нам Наталья.
Вот видишь? А сейчас, как бы сказали, я женщина. Это не значит, что мне надо давать выходной 8 марта. Не отпускай меня с работы, дай пахать.
А ты понимаешь, в чем проблема? Вот сейчас у нас в редакции сколько? 6 человек.
Да,
я еще считать плохо умею, но ты мне поможешь, потому что я женщина. Ты мне поможешь сейчас. Из них Оксана Козлова, наш звукорежиссер, девушка. Оля Молоткова, машинистка, редактор там. Катя Звягинцева на новостях. Я вот здесь вот, значит, вещаю что-то. И сейчас еще кто-нибудь придет из редакторов. Я уверена, тоже девочек. А мужчин сколько?
Ну, такая работа.
А мужчин сколько?
Такая работа.
Нет, я требую.
Радио выходных не, по выходным не спит. Точно так же, как и телевидение, как газеты. Он приходится работать. Я думаю, 23 февраля здесь тоже было и мужчин предостаточно. Это нормально, все работаем, все одинаковые, какая разница?
Он топит за гендерное равенство, посмотрите на него. Я требовал, чтобы он был сексистом, он максимально лоялен.
Не могу определиться, кошмар.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, доброе утро. Поздравляю всех женщин с праздником 8 марта. Желаю им, чтобы их любили. Все относились с пониманием к ихним слабостям и любили их за эти слабости, потому что женщина мила именно своей слабости перед мужчиной. Вот, женщина, показывающая себя жестко, хотя некоторые мужчины и любят таких женщин. Я люблю женщин мягких, добрых, вот, красивых, конечно.
Ну, конечно.
Кто же не любит добрых и красивых женщин?
Да, наверное, все любят, да. В общем, поздравляю всех
спасибо.
Женщин с праздником. Да,
да, спасибо, спасибо. К их слабостям это хорошо, пишет Алексей Земцов. Вот, что у нас тут еще есть. Абдул-Хамид просит прощения за всех мужчин, которых возмущает этот праздник, и которые говорят, что женщины недостаточно хороши.
Принято извинение.
Конечно, принято. Я все принимаю.
Видите, все.
Что я могу
сработано.
Сделать? Да, Алексей Земцов, например, не представляет свою жизнь без женщин. Да я, если честно, тоже. С большим трудом себе это представляю. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло?
Да, алло.
Доброе утро, здравствуйте.
Доброе
всем
утро.
Привет из Бирюлево Товарное, Андрей. Знаете, тоже присоединяюсь вот к предыдущему звонившему, что сегодня с праздником всех женщин, хотите быть такие красивыми, замечательными. Женечка, вы тоже будете такой.
Я постараюсь.
Да, у вас много слабостей, да, наверное. Покупать вам дорогие подарки, покупать вам дорогие телефоны вам на 8 марта. А вы нас тоже балуете на 23-ю какие-нибудь дешевые носки. Какой фабрики большевик.
Я могу дорогие носки на 23-е, хотите? Ну, вам лично.
У вас есть свой мужчина, зачем мне это надо?
Спасибо, я постараюсь, да, радовать
что-то
вас.
Что-то личное сейчас было здесь, прозвучало. Телефон,
не знаю, мне показалось.
А если вот подарят носки в таком количестве, что они бы выйдут дороже, чем хороший какой-нибудь яблочный телефон? Защита она будет тогда?
Я не знаю, жизнь, это к тебе вопрос,
всю
дорогой.
Всю жизнь в носках можно ходить вообще не думать. Каждый день новые.
Это к тебе вопрос.
Красотища,
тебя устроит
красотища.
Пожизненный запас
я
носков?
Прям, я прям глаза закрыл, думаю.
Представляешь себе.
Вот она жизнь.
Открываешь шкаф, а там одни носки. Вот оно, счастье. Жизнь удалась.
Класс.
Да? Класс. Ну, ладно. Можно мне телефон тогда? Черт, у меня же телефон даже есть.
Уже есть.
Ну, не знаю. Ну,
с
не
тебя
знаю.
Носки.
Окей, договорились. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Ростислав. Вот жизнерадостность и сердечность журналисток, говорит Москва, прекрасно гармонирует с 8 марта. Я поздравляю всех.
Спасибо.
Вот Андрей сказал про подарки. Жень, скажите, вот какие подарки делают женщину жизнерадостной и сердечной? Потому что я не думаю, что подарки журналисткам, говорит Москва, они специально продуманы, чтобы вы были такими. А ведь вашу вот жизнерадостность нельзя не услышать. Или это не зависит от подарков, от других факторов?
Я подумаю. Сейчас спасибо, Ростислав, за этот чудесный вопрос. Итак, что я получила на 8 марта? Великолепный подарок от мужчин, говорит Москва.
Рабочая смена?
Мужчины, как всегда, нет. Наши мужчины всегда, как всегда, великолепны. У них был чудесный стол, который они на нас накрыли. Прекрасные подарки в виде сертификатов в магазин косметики. Довольно сексистки, но с другой стороны.
А с другой стороны, косметика что, не пользуетесь?
И, разумеется, пользуемся. Вот очень, очень нужный подарок. Ну что ты. Вот, так что все хорошо. Что еще? Все. Ну, я не знаю, может быть, я сегодня приду домой в 6 часов вечера или в 7
еще
часов
время.
Вечера, да,
еще есть время
у моего мужа. Но что-то мне подсказывает, Ну, ладно. Так, для такого количества носков необходимо носкохранилище, шутит Абдулхамид, вспоминая, знаешь, о хранилище шуб, что-то такое.
Тонко, Абдулхамид.
Да,
тонко.
Достаточно, да. Вот. Забудьте про 23 февраля, это и женский день тоже, потому что много женщин служат в армии. Ну, Рамси Болтон, все-таки согласитесь, что в нашей традиции это уже стало таким достаточно гендерным праздником. Ну,
что
два
именно?
Просто
23...
гендерных. Да, два гендерных праздника.
Но они же...
Они еще только... и радужком,
они везде,
понимаешь?
Они везде существуют, но там где-нибудь в Соединенных Штатах, насколько я знаю, эти праздники не празднуются, особенно 23 февраля, но есть день там матери, день отца. Который достаточно почитаем. Если бы эти праздники назывались День матери и День отца, меньше было бы претензий к ним от современных любителей феминизма?
Было бы
больше?
Больше бы, я думаю, претензий, потому что не все женщины матери, не все мужчины отцы.
Но зато здесь как-то более оправданно. Ни мать не празднуешь, ни мать работаешь.
Ну, не знаю, сложно сказать. Давай закончим эту получасовку каким-нибудь музыкальным элементом, так скажем. Я просила тебя выбрать что-нибудь сексистское. Ты справился.
Достаточно быстро.
Да.
Pretty woman, walking down the street. Pretty woman, the kind I like to meet. Pretty woman.
9:36 в Москве.
Это Георгий Бабаян здесь. Доброе утро.
Евгений Фомина.
Ну что, мы продолжаем. Плюс 7-925-48-94-8. Телеграм, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Прямой эфир 7-3-7-3-94-8. Ну хорошо, 8 марта это чудесно и замечательно, поэтому идем дальше.
Не все так думают.
Не все так думают, да? Ну, вот и
замечательно. Но мы так думаем. Для нас замечательно.
Ну поехали. Что ты еще сегодня выбрал?
Прям я выбрал.
Прям ты выбрал, да.
На меня скинули, да.
Конечно.
Но,
между прочим, это правда ты выбрал.
День у нас женский, правильно, праздничный, поэтому новость такая. В Минздраве Российской Федерации объяснили влияние гражданских браков на демографический кризис в нашей стране. Опять вот дались что-то в последнее время всем наши гражданские браки.
Ну, если сейчас кто-нибудь позвонит мне и будет рассказывать о том, что словосочетание «гражданский брак» означает «обыкновенный официальный», я могу взорваться, и ты останешься здесь один. Я тебя предупреждаю просто сразу.
Бывает, да?
Да, не то что бывает, а обязательно будет. Но ладно, хорошо, мы имеем в виду браки неофициальные, незарегистрированные, а то, что вы называете словом «сожительство», несмотря на его отрицательную коннотацию.
Ну да, кто-то называет сожительство, кто-то говорит гражданский брак, отрицательная или нет коннотация, не знаю, у меня никакой коннотации нет, но в статье говорится о том, что коэффициент рождаемости упал в нашей стране до 1,5 ребенка на одну женщину.
Там должно быть больше двух.
Должно быть больше двух. И говорится о том, что женщины в гражданском браке реже хотят второго ребенка.
Я тоже все это дело прочитала, очень внимательно подумала об этом. Кстати, любопытно, что это в Минздраве заявили, знаешь, а не социолог какой-нибудь, а вот именно
человек из Минздрава. Да, да, прям министерство, да.
Ну ладно, хорошо, пускай. Вопрос, тут опять-таки мне хочется удариться в тему феминизма. Объясню, каким образом. Если женщина в гражданском браке реже хочет второго ребенка, чем в официальном, значит, мы опять какие-то ущербные и зависимые. Нет у тебя мужика штампа в паспорте, значит, ты не до человека, даже ребенка второго тебе не положено.
Ну,
так получается?
Это же желание самих женщин, по крайней мере, подается так. То есть это не положено, не положено, не по талонам
это,
детей
это,
выдают.
Это мироощущение.
Ну, получается так, да.
С чем оно связано?
Ну,
с
видимо...
С отсутствием социальных гарантий каких-то?
По крайней мере, в голове. То есть в голове существует какой-то пунктик, что эти социальные гарантии будут отсутствовать. Я, если честно, вот не знаю, насколько материнский капитал, он выплачивается женщине...
Вне зависимости от...
Да. Есть ли у нее муж или нет, да?
Конечно.
Ну так
конечно.
Вот, пожалуйста, социальные гарантии есть. Сейчас и за первого ребенка будут давать.
Да, более того, если ты ребенка регистрируешь, и твой... как бы сожитель, прости господи, гражданский муж официально его признает, то у ребенка будет фамилия, соответственно, мужчина, ну, если он захочет, мужчина, который его на себя признал, записал, так скажем, да, его отчество, и все отцовские права у этого мужчины тоже будут. Поэтому, в принципе, вступать в официальный брак для того, чтобы зарегистрировать ребенка, совершенно не обязательно. То есть это не отсутствие штампа в паспорте не означает, что ты будешь матерью-одиночкой. Почему тогда такое ощущение? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме и слушаем вас. Здравствуйте.
Женечка, опять доброе утро, опять Галина.
Да,
категорически
Галина.
Против официальных браков. Вот
ух
просто
ты.
Против.
Вы случайно не Рамси Болтон?
Нет, я не Рамси Болтон, и мы с ним не сходимся во мнении по многим поводам. Ну, официальный брак нам нужен только при разводе и разделе имущества. Для этого существуют, в конце концов, брачные контракты и подобные вещи, которые появились, ну, уже в моем зрелом возрасте. Но я одно могу сказать. Каждая женщина великолепно понимает, что детей она рожает для себя. И сколько у нас детей, воспитываемых в однополых браках, когда папа уходит во вторую, в третью, в десятую семью, а, в общем-то, воспитывают бабушка, мама и прабабушка детей, об этом говорить, пожалуй, не стоит, это все знают. И поэтому для того, чтобы чувствовать себя независимой и еще какой-то, я не знаю, штамп в паспорте не обязателен, это давно устаревший татовизм, который, мне кажется, совершенно никакого отношения к современным женщинам не имеет.
Спасибо,
это,
Галина. Вы понимаете, что сейчас думает о вас Дмитрий Смирнов?
Понятия не имею, что обо мне думает Дмитрий Смирнов, вот, и, в общем-то, вы знаете, как-то я не особенно склонна обращать внимание на мнение остальных людей, да, даже, скажем так, моей родненькой мамочки, которая утверждает, что мое проживание в так называемом гражданском браке, то есть в любви и согласии с самым замечательным и самым любимым на свете мужчины, является, ну, как, каким-то греховным, либо неправильным. Я считаю так, если люди любят друг друга, если им хорошо вместе, они должны быть вместе, независимо от штампа. А если этого нет, то никакой штамп, никакие официальные совместные дети, ничто не спасет эти отношения, и это только, ну, мучить себя, других, окружающих. Поэтому любви всем, счастья и женского счастья, чтобы вас всех любили. И ваших коллег, которые сегодня сопровождают этот эфир, тоже с праздником.
Спасибо. Спасибо, Галина, вас тоже с праздником. Вот такая позиция.
Не категорически слишком распространенная, против. Я бы сказал. Среди, по крайней мере, я редко встречал среди женщин, честно, вот признаюсь.
А среди мужчин?
Среди мужчин, наверное, чаще. Чаще, в разы чаще, но...
А, кстати, это любопытно. А почему?
Почему среди мужчин больше поклонников гражданских браков? Не знаю, вот это, знаешь, типа, свобода.
То есть ты чувствуешь себя свободным?
Я нет.
Состояв в гражданском браке.
Я к этим мужчинам, наверное, не отношусь. Я, в принципе, сторонник классического брака и так далее. Но у меня есть много друзей, много ребят там, с которыми я общаюсь. И это достаточно популярное мнение, что типа, ну, зачем мне это надо-то?
7373948, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, уважаемые ведущие, Алексей, Москва.
Доброе
Евгения,
утро.
С праздником вас.
Спасибо.
Всех наших слушателей, вы прекрасные, мы без вас не сможем жить. Я имею в виду, в общем, да, про женщин. Про рождаемость еще?
Да, да.
Жень, ну смотрите, я не столько гражданский, сожить, брак, это как бы мне вообще все равно. В плане рождаемости, почему мы так, я никак не пойму, гонимся за эту рождаемость? Уже давно же доказаны показатели, что рождаемость высокая только в странах низких социальных, да, то есть, можно сказать, нищих, бедных странах. А в странах развитых, соответственно, один, ну, полтора, как вот сейчас здесь, да, по статистике, два ребенка, точно даже хорошо. Потому что раньше же рожали, посмотрите, это, так сказать, инстинкт самосохранения, по 10, по 11 детей были... Были войны, были болезни, пока кто-то там вырастет, да, дорастет, там и остается 2-3 человека.
Поэтому, ну и плюс считаю, это, в общем-то, залог вашего благополучия в старости. Большое число детей.
Раньше была и, не дай бог, там, да, детская смертность высокая. Поэтому люди как-то, вот, я говорю, это инстинкт самосохранения на работу. Сейчас, в принципе, вероятность того, что 1-2 ребенка, и они все вырастут и пойдут, да, в общество социальное, будут жить, то есть очень высокий, поэтому никто не стремится рожать по 3, по 4 ребенка. Только с этим связан. Соответственно, в нашей стране с экономикой все хорошо, если по одному, по 2 человека. Высокий показатель.
Ясно, спасибо, спасибо. Слушай, знаешь, а у меня есть такая теория, ты сейчас должен ее поддержать, я прошу тебя, что у успешных людей должно быть много детей.
Да я вообще считаю, что детей должно быть много. Я сам из многодетной семьи, у меня еще 2 брата есть. Это прекрасно, когда у тебя есть целая футбольная, мини-футбольная команда прямо внутри твоей семьи. Это всегда замечательно. И для родителей потом в будущем будет поддержка. И пока растете, вам как-то не так скучно. Много знаю знакомых, которые там одни в семье и так далее. Мне кажется,
привет,
что я... ну вот видишь, и мне кажется, что я в этом смысле как-то... Детство у меня какое-то более полноценное, что ли, прошло. Ну, не знаю, не в оскорблении. Я не знал, что ты единственный ребенок в семье.
Я знала, что это обязательно случится. Молодец. 7373948. Ты долго держался.
Поддержал.
Долго держался. 9:45, а ты только начал. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Позвольте вас поздравить с праздником, уважаемые наши ведущие.
Спасибо.
Господь дает здоровье, в первую очередь. Остальное у женщины должно быть счастье и здоровье, я думаю, остальное все это прилагается. Знаете, я вырос в центре Москвы, и вот в нашем дворе как-то так разделено было. Какая-то часть людей была интеллигенция, то есть преподаватели в вузах и так далее, а какая-то часть вот абсолютно заводские работники. Так вот, потом, когда случилась, так сказать, перестройка, вот эти ребята заводские все, они как-то рванули в бизнес, как-то... А их много было, кстати, вот детей у заводских работников. побольше. У интеллигенции 1-2 ребеночка, а 3-4 в основном были у тех, кто вот уверенно работал на каких-то там заводах. Рядом там много было всяких карбюраторных заводов, сейчас не хочу об этом долго. Вот. И я хочу сказать, что я когда вырос и попал тоже в рабочий район, знаете, у нас там все переломали, нас, естественно, отправили в спальные районы из центра. Вот. Я оказался в районе, где тоже очень много рабочего класса жило. Сварико-подшипниковый завод, ЗИЛ. И ситуация была абсолютно такая же. Вот у заводских вот всех вот работников было очень много детей.
С чем это связывается?
Я уже в определенный момент, извините, и потерял, что вы про детей. Я... Шарикоподшипниковский завод, такой завод. Я уже представляю себе заводы, я как между ними езжу, у меня такая виртуальная экскурсия, там, да. Там и вдруг дети, бум, возникли, я снова такой вспомнил, что мы про детей разговариваем, да.
Вот я забыл вам самое главное сказать, вернее, не успел. Здесь, мне кажется, от благополучия такого огромного не так уж и зависит. Я не думаю, что какой-то хороший преподаватель меньше так, как-то средний мы все зарабатывали в те годы. Довольно-таки, ну, там от 200 до 300 рублей. Я имею в виду хорошую, если брать зарплату.
Да.
Но была единственная в те годы, я не хочу туда обратно, поверьте мне, не об этом сейчас говорю, но была вот такая единственная интересная деталь. Существовал профсоюз, который давал возможность всех этих троих, четверых детей раз в год обязательно отправить либо в пионер.
Ну, слушайте, давайте мы уже уйдем от этих всех воспоминаний, уже с этого с нами нет, спасибо. Да. Я все понимаю, да, но давайте тогда вспомним, что, не знаю, до революции были совершенно другие условия у рабочих, не будем углубляться в историю. Какая
но это
разница?
В определенной степени тоже, вот, ты говорил про успешных людей.
Да.
Это то, что, о чем нам сейчас говорил наш слушатель, забыл, как его зовут, извиняюсь, это в определенной степени то же самое, потому что... Он говорит о том, что людям с большим количеством детей давались какие-то социальные гарантии, что они смогут их отправить там в лагерь, еще что-то, то есть они могли их рожать, и независимо от того, сколько они зарабатывали, они могли быть уверены, что тот или иной уровень жизни они смогут им обеспечить. В современном нашем капиталистическом мире за это отвечают деньги, и поэтому мы приходим к твоей теории, что у успешных людей должно быть много детей. Ну, в принципе, это, по мне, это... Яблоки с одной яблони.
Ты считаешь, что это не связано? Успех и число детей в семье?
Связано. Я как раз об этом и говорю. Да, ну, если у тебя там банально, тупо, много денег,
да,
ты
поэтому
можешь
давай
обеспечить
вперед, давай рожать.
Много детей. Ну да. А почему нет?
7373948, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
У вас постоянно слушатель. Женя, спасибо, что берете трубку мою, хоть я вам звоню уже второй раз. Значит, я хотел спросить, вот тут мы приходим к самому главному. Оказывается, зависит не от женщины, а от мужчин.
Почему?
Мне казалось, и от женщины, и от мужчины.
Ну, это вы вот без мужчины ни одна женщина ничего не родит, во-первых.
Значит, ну, мужчина зато без женщины много чего нарожает, ага.
Вот вы говорите, что зарплата мужчины.
Простите, вас очень-очень плохо слышно, к сожалению. Я там что-то услышала о зарплате мужчины. У нас женщины не работают, как известно, и не зарабатывают ничего. Поэтому, конечно же. Ох, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, номер для ваших смс-сообщений.
Рамси Болтон с тобой согласен, видишь, говорит, вот, подписываюсь под каждым словом, рожать должны успешные и обеспеченные, а нищету плодить, это преступление.
Понял. А материнский капитал, он на что у нас направлен? Как раз на поддержку малоимущих?
Не все согласны, видишь, не все согласны. Бывают разные возгласы, что материнский капитал, это как раз... нищету плодить там и так
да,
далее.
Да, вот я как раз об этом тебе и говорю. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, это Виктор 26-й, благодарю за эфир в Подмосковье. Красотули поздравляю, всем здоровья пожелаю. Вы, девчата, не спешите и по делу говорите. Говорите все, что есть, и улыбок вам не счесть.
Да, что там по капиталу-то?
А теперь по делу, Женечка.
Давайте.
Значит, вот я... Целиком и полностью, ну, в смысле, процентов на 90 согласен с дамой, понимаете? Который вот немножечко сейчас вот передо мной говорил. А мое личное мнение, дети, это как вклад в банке. Больше, как говорится, денег вложишь, больше будет процент. Ну, вы меня поняли. Это ну, самое. Да. Вот в таком духе, в таком разрезе. Спасибо.
А если кризис, инфляция?
Ну, кризис... вот правильно вы говорите. Но это уже сие от нас не зависит, понимаете?
Да что вы? Это
притворное влияние Запада.
Стесняюсь спросить, понял. А что вы будете делать, когда у вас куча детей, а денег нету?
Ну что делать? Пойдем к церкви стоять, и все. Ну что теперь сейчас делать, Жень?
Подождите, серьезно, вы сейчас пойдем. Звоните мне, вы мужчина, и вы мне рассказываете, что в случае, если у вас вам не будет хватать денег, вы пойдете стоять, значит, на паперти.
Ну, Женечка,
где? Ну, а там... где вот это вот я пойду разгружать вагоны, да я там костьми лягу, чтобы моя семья была обеспечена? Где это?
Да там, Евгения,
да.
Уже вагон, уже там все забито, все расписано, все так далее и тому подобное, понимаете?
Даже... Нет, не понимаю. Я считаю, что настоящий мужчина всегда найдет, где заработать. Хорошо.
А вот, значит, моя, как говорится, ну, в смысле, ну, знакомая пошла, говорится, убирать в подъезде. Нет, говорит, ребята, нельзя.
Вот знакомая пошла, а вы не пошли.
Вы не беспокойтесь, я думаю, если что, вагон найдется.
Вот, ну ты согласен?
Найдется вагон.
Вот Жора знает, вагон найдется. Россия — это социальное государство, это написано в Конституции, значит, что независимо от достатка вам государство должно обеспечить социальный минимум. Социальный минимум обеспечит,
ну,
пожалуйста.
Ну, государство и обеспечивает социальный минимум.
Вполне. Но это уже другая история. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Евгений, Москва. Касательно этого вопроса хочу сказать, что есть такое понятие, как планирование семьи. Да?
Класс.
Если в царской России до революции 12 детей рожалось в деревне, знаю, там у бабушек, у дедушек, из них 9 умирало.
Угу.
От отсутствия гигиены, санитарии и так далее, и так далее. Это по всей России было, в Костромской, Вологодской губернии и так далее. Вот, поэтому число рождаемости как раз зависит от планирования семьи в рамках тех социальных условий, в которых находится данное государственное образование.
Хорошо, поэтому... если мы вашу теорию привязываем к истории о гражданских браках и об официальных браках, ну, официальных и неофициальных, почему в неофициальных браках детей меньше?
Ну, здесь вот как раз и к этому и сводится, что нужны социальные гарантии как у женщины, так и мужчины. Значит, вы же знаете, мужчины многие ветреные, там ребенка зарядил, ищи ветра в поле, и бедная девушка там потом никакими способами не может как бы стабилизировать свою экономическую, финансовую, воспитательную.
Прямо американская функцию. Трагедия, Драйзер немножечко к нам тут присоединяется.
Вы имеете в виду... Да, американская трагедия. Да. Я, кстати, в 9 классе прочитал. Ну да, фактически так. Поэтому официальный брак какие-то рамки все-таки установочные, дисциплинарные ставит. Есть развод, там, раздел имущества, потом регулирование отношений одного из родителей по поводу ребенка. Поэтому я, например, сторонник как бы официальных браков.
Но в неофициальном браке вы точно так же можете зарегистрировать ребенка на обоих родителей и
да,
все те же самые права.
Дисциплина нарушается. Вы же знаете, здесь соблазны, как бы все чертики в деталях кроются. Поэтому дисциплины нет, вроде разлюбил, никаких обязательств, до свидос, рукой помахал, там, ну, может, еще там ребенок проблемный.
Ну, а тогда как это,
здоровья.
Но тогда как это связано с экономическим уровнем развития государства? То есть вы, получается...
Ну, как? Швеции, пожалуйста, наверное, там, если есть дотации государственные.
В Швеции все очень тоже плохо с рождаемостью, вообще, в принципе,
как
в Европе.
Как и во всей.
Наоборот, планирование семьи на данном историческом этапе, значит, так...
То есть на данном этапе,
да,
Европа не запланировала для себя детей?
Ну, в принципе, может быть, да, на историческом. Я же вам привел пример, когда 12 детей рожалось, оставалось только двое. Остальные умирали там в младенческом возрасте, даже в царских семьях. Вот и все, значит, у нас такой исторический этап у нас. Пройдем, будут другие реалии, значит, и демография изменится другая, и отношение к семье. Вы же помните, да, когда я там... Я постарше вас чуть-чуть, когда у нас там за каждый проступок супруга могла написать в парторганизацию, где там реально...
Слушайте, ну это же шантаж!
Ну не шантаж, дисциплинарные меры воздействия. Есть православный брак, венчание, это вообще такая ответственность, что тут вообще...
Подождите, ну вот вы представляете себе, что сейчас, в 2020 году, в 21 веке, женщина приходит на партийное собрание, на вашу работу, трясет там вашими трусами. Ну это же чудовищно!
Реалии временные требуют, как бы, рождают свои теории, свои концепции. В советском обществе так было. Сейчас у нас более свободно так. Возможно, если церковь придет в народ, там, условно, хорошо это или плохо, это другой вопрос, будут венчаться люди. В каждой реалии время свои реалии выдвигает. Это динамика, диалектика, развитие общества. Все нормально просто. Вот в данном случае, да, ну, на мой взгляд, два ребенка сейчас в нашем государстве, это нормально. Если прокормить можно, и жену содержать, и в случае развода там что-то как бы помогать и так далее, обеспечивать. Ну вот, на мой взгляд, оптимальный. Вот два, ну, может, если три там особо, как бы, люди, которые, ну, 13 где-то рождаемости, вот оптимальный, мне кажется.
Спасибо, и... спасибо.
Ну, знаешь, вот я, в принципе, согласен с тем, что все зависит от времени. В разное время по-разному это работает, да, но это правда, действительно.
Ну, 10-12 детей сейчас, конечно, уже, наверное, перебор.
Это нонсенс. Если у кого-то 12 детей, телевидение едет этих людей снимать. Я лично снимал такую семью. То есть это новостной повод.
Ну да. Ну и, в общем-то, это, наверное, немного... Я не знаю, я никогда не видела семью с 12 детьми.
Я видел.
Вот ты видел, расскажи мне, как это происходит.
Обычный вот такой стандартный дом в спальном районе, там восьмой этаж, ну неважно, любой этаж, и полностью этаж закрыт под одну семью. И ты заходишь, и там как в муравейнике, там куча детей, они все бегают туда-сюда, они все друг за дружкой, маленькие, взрослые за ними бегают, говорят, не бегайте, у нас гости, там совсем взрослые подают на стол.
Подожди, так это они, как... значит, в порядке живут, если у них столько квартир, так скажем, на весь этаж?
Это государство, государство дарит, ну, я не знаю, не копался подробно в это, и, точнее, тогда копался, сейчас уже не помню, как это работает схема, но это государство, да, дарит, на... тогда это была Московская область, насколько я помню. Руководство Московской области подарило квартиру этой семье. Mm-hmm. Там было, да, 12 или 13 детей.
О, господи, а неофициальный брак — это круто. Живешь с женщиной, ты работаешь, она дома занимается семейным очагом, потом ее выкидываешь на улицу, находишь молодую, имущество делить не надо.
Вот, красиво.
Красиво.
С праздником вас, дорогие дамы, надо было добавить в конце.
Вы молодцы, вы сегодня такие красавчики все, я прям обожаю. Что ты так на меня смотришь? Да, я иногда тоже не нахожусь, что ответить. Очень много потрясающих сообщений. Так, в незарегистрированном браке ребенок регистрируется на мужчину только с его согласия, напоминает нам зеленоградец. Да, но мы же живем с вами. Мы сейчас говорим об идеальной ситуации, где все порядочные, где все честные.
Ну да, где это выбор и мужчины, и женщины не связывать себя узами официального брака, не ставить штамп в паспорте, но при этом люди любят друг друга и вполне могут друг с другом жить всю жизнь без штампа в этом паспорте. Ну, может же быть такая ситуация?
Конечно, конечно, ну, вот. Конечно, Жора, такая в основном и бывает. Слушаем вас, здравствуйте, возможно. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, у меня что-то шутка пришла в голову. Когда по партсобранию сказали, что жена на партсобрание придет, трясти на партсобрании красными трусами — это к деньгам.
Да, это прекрасно, спасибо. Вот ты знаешь, да, что у меня красные трусы на люстрах висят во всех домах, где я живу?
Это тебе наши слушатели подглядывают?
Нет, это мне до этого еще рассказали, да, но я действительно так делаю.
Дизайнерский ход.
Дизайнерский ход максимально дизайнерский ход, чтобы...
А если еще на лампочку повесить, тогда и свет будет красным отдавать, а это уж такое что-то Тарантино.
Я боюсь, что... Я бы не сказал, что это Тарантино, я бы сказал, что это Амстердам, но за кого ты меня принимаешь? Так, если люди счастливы в семье, они заводят детей. Я думаю, так мыслит основная масса потенциальных пар. А подходы в стиле «дети как инвестиции» или «дети как цель» — ну, такое себе. Дети не сама цель, а логическое продолжение, полагает Николай.
Ну, дети как инвестиции — это вообще, по мне, бредятина какая-то. Заводить себе ребенка только за расчет того, что он, может быть, добьется каких-то высоких там целей, я не знаю, станет известным спортсменом, миллиардером, Facebook второй изобретет, и потом в старости тебе будет денежку отсчитывать каждый месяц,
да,
большую.
Да, ну, все так и надеются.
Надеются, да, но это не должно быть первой, единственной целью, когда ты собираешься рождать ребенка. Ну, мне кажется, так не работает. Боюсь, что именно если вы будете рождать ребенка с целью, что я сделаю так, что он изобретет второй Facebook, он, скорее всего, изобретет какой-нибудь там нож у тебя под ребром где-нибудь или что-нибудь такое, из квартиры тебя выкинет потом.
Опасный, опасный ты какой все-таки, а?
Ну, боюсь, вот... так работает.
Ну, не знаю, очень праздничные мысли.
Да, с праздником, дорогие дамы.
10 утра, новости потом продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это утро, она говорит, Москва. Здесь Георгий Бабаян
и Евгения Фомина.
Алексею нравится наша заставка. Еще бы ему не нравился ему Рамштайн.
Я тоже читаю, думаю, мне тоже нравится.
наш координат. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот латиницей в одно слово. И прямой эфир 7373 94 8. Ну, я так понимаю, ты про нож-то начал неспроста, да, перед новостями?
Такой заход на следующую тему, на следующий
час. Мостик прям перекинул, да. Так мастерски.
Ну что, Росгвардия предложила не давать лицензию на оружие людям, увлеченным в пьяной езде.
Ну классно же.
По-моему, мне бы вообще казалось, что это очевидная вещь. Ну то есть, если человек нарушает закон, оружие ему давать не надо.
Если он настолько не отвечает за свои действия, да. Если он пьяным садится за руль, что он будет делать с оружием?
Мне кажется, пьяным сесть за руль порой даже опаснее, чем иметь оружие. Там, даже в бардачке в том же самом. В бардачке у меня оружие есть.
И он еще и пьяный, еще и катает. Какой-то кошмар, конечно. Вот, ты знаешь, мы часто со слушателями обсуждаем историю о том, насколько часто мы теперь садимся за руль пьяными. Вроде бы, знаешь, такое ужесточение. Столько это все стоит. Это лишение и уголовная ответственность, и все на свете. Можно загреметь по полной программе, да? И все равно люди продолжают это делать. И вот звонят там и сотрудники ГИБДД и говорят, что вот стало меньше живых людей на дорогах. Ну, я имею в виду сейчас... живых гаишников, да, угу. Поэтому не так бояться, камера все равно не поймет, что ты пьян, поэтому, ну, вот, видишь. С другой стороны, все эти рейды тоже проходят.
И причем каждый там, ну, я вот езжу постоянно и знаю выходные, например, на каких-то.
Ну, вот ты сегодня
точках.
Ехал?
Да.
Встретил кого-нибудь?
Да, несколько раз.
Тебя остановили?
Нет, меня не остановили.
Почему тебя вообще часто останавливают?
Достаточно, у меня такая машина, которую любят останавливать периодически, но...
Что, у меня тоже машина, которую любят останавливать? Да. Меня не останавливают, я не знаю, почему, с чем это связано.
Я уже примерно понимаю, когда меня остановят, когда нет, и даже издалека вижу уже инспектор собирается, да, идет, остановит, не остановит, и я уже даже сам иногда раз подъезжаю, говорю, здравствуйте, да.
В общем, ты выступаешь за эту идею, за то, чтобы
100%.
Людям не выдавать оружие, если они...
100%. Вообще, в принципе, вопрос о том, кому выдавать оружие и не выдавать оружие, достаточно такой острый вопрос, который и у нас в стране стоит ребром, и настолько громко эти вещи обсуждаются за океаном, например, что до нас иногда это все доходит, там вот оружие разрешено иметь всем.
Ты имеешь в виду сейчас Соединенные Штаты?
Да, я имею в виду Соединенные Штаты. У меня друг живет в Соединенных Штатах.
Угу.
Он там учился и сейчас там работает, в Сан-Франциско. И он, насколько я понимаю, сторонник того, чтобы оружие было у всех. И когда ты начинаешь с ним об этом разговаривать, он, например, присылал мне замечательное видео. Техасская церковь. Классическая американская вот эта протестантская церковь. Сидят люди, играется какая-то служба. И вдруг два чернокожих молодых человека сбоку они стоят. Там, ну, там камера, видимо, наблюдения какая-то. Они достают пистолеты и стреляют в людей, которые сидят ближе всего к ним, вот, на скамейках. И в этот момент вскакивает вся церковь, все, просто до одного человека с оружием. Это не фейк. Они вскакивают и просто расстреливают этих людей в ноль. И ты думаешь, ну тогда да, слушай, значит, если у всех есть оружие, ты вот на это смотришь, значит, все могут себя защитить. А с другой стороны...
А с другой стороны?
А с другой стороны, да. А с другой стороны, черт его знает. Может быть, у нас... Мне кажется, что наша страна для такого подхода не годится. Потому что там это многовековая традиция, они воспитались как нация, в принципе, на том, что у каждого есть кольт там под рукой, и если что, вдруг ты должен отдавать себе отчет, что человек может в любой момент там выстрелить или постоять за себя. У нас немножечко все-таки по-другому, и вот, ну, элементарная вещь, да, люди, вам уже и штрафы, и... умирают постоянно на дорогах, давят там в пьяном виде, в пьяном состоянии за рулем, все равно садятся. А тут еще и оружие, елки-палки. Тогда что будет?
Любопытно. Знаешь, сначала ты начал говорить, я подумал, ну вот сейчас будут традиционные аргументы сторонников открытого ношения оружия в России. Но нет, что-то вот так интересно за рулем.
Я не сторонник ни свободного ношения оружия, ни какого-то, я не знаю, у меня нет по этому поводу никакой позиции, мне оружие не нужно, в принципе. Ну, вам бейсбольной биты хватит, в принципе, там, саперной лопатки.
Ну,
какой-то,
начинается.
Огнестрельное оружие мне не нужно, но когда начинаешь об этом говорить, задумываться, тут есть аргументы как и за, так и против, и их достаточно много. Но что касается того, что если у человека куча штрафов, да даже один штраф за пьяную езду, этому человеку оружие нельзя давать, мне кажется, по определению.
Просто лицензию потому, что он настолько себя не контролирует.
Да,
с другой стороны, сейчас на тебя нападут слушатели и скажут, а у меня вот было на самом деле лишение там за пьяную езду, я был вовсе даже не пьян, это несчастный этот, как его называют?
Быстро. Алкотестер, да.
Да, алкотестер, слово забыла. Показал 0,0,0,0 промилле, а вот меня закрыли, а я хороший.
Ты часто тебя проверяли?
На алкоголь?
Инспекторы, да, на алкоголь.
Меня, мне кажется, в России ни разу. Один раз в Риге. Такое со мной случалось. Вот нет, нет, меня ни разу не проверяли.
Но меня в России проверяли 4 раза.
Сколько лет ты водишь машину?
5 или 6 уже.
Ну, то есть достаточно давно.
Ну, достаточно редко. То есть там даже не раз в год, да? Ну, 4 раза меня... А, ты имеешь в виду, достаточно давно вожу машину?
Да,
да, да. Достаточно давно. 4 раза проверяли. Ни разу, естественно, я не был пьяный. Ну, я что-то никаких подвохов здесь не вижу. Один раз был случай, действительно был случай с моей матушкой. С праздником. Ее тоже поздравляю, пользуюсь
служебным положением. Ну, начинается, да, все пошло.
С праздником. Был случай, когда...
А мою маму.
Ой, и твою маму, конечно. Всех мам нашей великой страны с праздником. Поздравляю.
Так,
ну... Случай был такой, да, мы там, ну, я сплю, все, и раздается звонок в соседней комнате у моего отца, он берет трубку, говорит, вставай, поехали, там, значит, маму принимают, потому что она под шофе за рулем сидит, а она, естественно, ну, не пила ничего, да.
Думаю, веселая мама какая.
Да, нет, она встала там с утра, поехала куда-то на рынок или в магазин по каким-то своим делам, а у нас с отцом были какие-то другие дела, в этот день мы тоже куда-то планировали поехать, и в итоге нас разбудили, мы достаточно такие, ну все, сейчас мы пойдем с этим ментом разбираться, поехали, встали такие заряженные, приезжаем, он говорит, ну там, ну правда же, смотрите, вот алкотестер показывает.
Алкотестер показывает?
Алкотестер показывает, да, мы берем, дуем, и я, и отец, вот алкотестер.
И он опять показывает
ровно такой же, да, результат. Мы говорим, а
ребята,
вы,
у вас что
а
там с алкотестером?
Да, мы говорим, товарищ инспектор, а вот теперь вы. Мы все дунули, теперь вы. Он дует тоже, показывает. Он говорит, ой, там, виноват, виноват. Извините, хороший мужик, никаких к нему претензий нету. Он...
Слушай, хорошо, что он повелся на ваше предложение. Он же мог отказаться. Сказал бы, знаете что, где вы тут?
Да, ну...
А где
там,
я?
Да, какие-то рычаги, значит, там, куда-то тыкнули, все, повелся. Ну, хороший был мужик, действительно, никаких к нему претензий нет, и он отпустил. А у меня вообще ни разу не было таких случаев. Поэтому, когда я начинаю слышать вот эти отговорки, да, это один раз было, алкотестер там показал, это все, я никогда не пил, ну, что за фигня? Я вот это что-то не верю.
7373948, слушаем вас внимательно. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро.
Женя, Георгий, доброе утро. Женя, с праздником.
Спасибо.
Безусловно. И, пользуясь случаем, поздравляю маму Георгия.
Спасибо.
Маме Георгия повезло.
Маме очень приятно.
Да, обязательно. Что, мы все-таки говорим про оружие или про пьяных за рулем?
И про оружие, и про пьяных за рулем, и про все в кучу.
Давайте про оружие. Я позволю себе возразить Георгию.
Давайте.
В истории России было несколько периодов, когда использование, ношение, хранение оружия было совершенно свободным. Это был дореволюционный период.
Да.
И это был период после революции и примерно так до 30-х годов. И это был послевоенный период, когда огромное количество военнослужащих вернулось с войны с наградным оружием, которое вручали вплоть до командира дивизии.
Да.
Вручили. Ну, я имею в виду, приказом командира дивизии можно было вручить наградное оружие.
Ну, я понял, да.
Да, собирать все это начали в конце, то есть в середине 30-х годов, это если про последнюю историю, и в середине 50-х годов. И то сначала оружие оставляли, только заливали свинцом стволы. Вот. Но и при этом статистика говорит о том, что какого-то вот такого большого-большого увеличения жертв этого огнестрельного оружия, от огнестрельного оружия не было.
Можем ли мы говорить о том, что все-таки общество изменилось с тех пор?
Женечка, нет, ни в коем случае оно нифига не изменилось, простите мой французский. Вот. А дело здесь в том, что меняется не общество, меняется руководство этим обществом и меняется отношение этого руководства. Понимаете? Один не очень хороший человек, но бывает такое, что нехорошие люди говорят умные вещи. Он сказал, оружие дает свободу. Понимаете? Управлять человеком, который может сам за себя постоять, гораздо сложнее. И как только начинается вот зажим, условно говоря, нормального правления, да, как только начинается зажим свободы и всего остального, встает вопрос о том, чтобы забирать у людей оружие и ужесточать правила его выдачи, поскольку власть начинает бояться, что это оружие может быть обращено прежде всего против него. Это во-первых.
Помните ли вы, простите, все эти многочисленные истории о том, как кто-то использовал разрешенное, совершенно законное, легальное оружие в качестве самообороны и потом за это же и садился?
А вы посмотрите статистику. У нас примерно 25-30 тысяч человек гибнет в ДТП от не от пьяных водителей, а просто от водителей. Вот. Усиления какого-то по поводу автомобилей не происходит. У нас огромное количество людей гибнет от химии, от плохой еды, от всяких там прочее-прочее.
Давайте просто скажем, огромное количество людей гибнет, в принципе.
Да.
Ну, это понятное дело,
то есть вот эти вот случаи с оружием, они тем и шумные, они тем и известные, что они единичные. Вот. При этом, вот смотрите, вот вы совершенно правильно сказали, рассказали, да, вот эту ситуацию с Кавказской церковью.
Да, да, да.
То есть насильственное преступление, вот просто ради интереса, посмотрите, я интересовался этой статистикой, насильственное преступление в странах и в штатах, где свободное ношение оружия, хранение и так далее существует, они резко снижаются, как только там появляется вот такое либеральное отношение к ношению, к выдаче разрешения на хранение оружия.
Тогда почему, скажите мне, пожалуйста, почему я каждые выходные прихожу на работу, на рабочую новостную смену и пишу одну-две новости о том, как за ночь расстреляли кого-нибудь где-нибудь в Штатах?
Да, безусловно, в Штатах 300 с лишним
миллионов человек. Каждые выходные.
Ну, в Штатах 300 с лишним миллионов человек.
У нас два раза меньше. Тогда у нас мы будем писать через выходные. Так получается.
Да, через выходные.
Ну, в принципе, нормально.
Безусловно, Жень, безусловно, культура хранения оружия. Безусловно, пьяным нельзя выдавать там разрешение на хранение оружия. Попался за... То есть, если... Ну, это, собственно говоря, это абсолютно объективная ситуация. Если человек имеет административное наказание за... управление машиной в нетрезвом состоянии, оно у него как бы в досье в его существует. И когда человек обращается за выдачей разрешения на хранение, ношение оружия, у него просто полиция смотрит это досье и говорит: «Пардон, да, дорогой, у тебя все, до свидания, извини». Но,
ровно об этом и речь.
Добропорядочным гражданам я вот двумя руками за.
Спасибо. Просто, да, спасибо, спасибо. Так, зато у нас каждый день ножами, топорами, вилами друг друга режут. То есть нам, в принципе, даже оружие
ножи
не
по
нужны.
Лицензии.
Ножи кухонные.
Предлагаю, да, кухонные.
Керамические.
Ну, даже вот пластиковые.
Даже пластиковые? Ну, все кончено.
Знаешь, такие есть ножевилки, которые и вилка, и нож одновременно. Вот такой тоже по лицензии я бы выдавал.
Ага, понятно, любопытно. Ну, в общем, будем одноразовой посудой пользоваться.
Да, да. Желательно просто прям тарелка из тарелки есть. То есть ага. Тарелкой резать.
Да, а потом...
Можно руками.
А потом вы будете нам рассказывать, что мы не готовим. Угу. Сначала ножи запретили, а потом... Готовить им, значит, дают. В США убийств на 100 тысяч человек почти в 3 раза меньше, чем в России, утверждает Андрей Дыдриков. Я не готова согласиться или опровергать вашу статистику.
Я тоже вот этой цифрой
нет,
не владею. Здесь
нет у меня ее.
Речь не о том, где больше убийств, где меньше убийств и так далее. Никто же не говорит о том, чтобы запретить, в принципе, ношение оружия. Также вопрос не стоит, насколько я понимаю. Если ты хочешь, чтобы у тебя было оружие, ты должен получить на него документы в нашей стране. На травматическое оружие.
Ну,
на
короткоствол ты все равно не получишь, у нас запрещен короткоствол.
Ну, вот ты, видимо, больше владеешь этой информацией, потому что
то есть
я
ты
и
пистолет,
не пытался
если ты не полицейский, не сотрудник спецслужб, не, тебе по статусу, короче, не положено,
да,
то ты не можешь получить разрешение даже,
слушай,
даже легально.
И хорошо. Ёлки-палки, а зачем нужен тебе боевой пистолет?
Мне?
В обычной жизни. Но
мне
это
драматически не нужен,
вот,
честно говоря.
Любому человеку зачем нужен боевой пистолет? Если для самообороны, хватит и травматического. Травматический пистолет может достаточно серьезный урон, да, вплоть до смерти наносить. Зачем нужно боевое оружие просто обычному человеку?
Евгений пишет, что оружие для гражданского населения должно быть полностью запрещено, включая травматическое, оно необходимо только полиции, армии и спецслужбам. Принципиально другая позиция. Зубы вот еще можно удалять начать, да, а то грызть начнут. Не, ну а что?
Ну да,
а
ну, что? Ну так можно дойти до, в принципе, всем уже бредовых идей. Там.
Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
Праздником вас, милые дамы.
Спасибо.
И насчет оружия, что хотел сказать. Оружие – это величайшая ответственность. Просто вот 95% людей, которые сейчас выступают за, они оружие-то в руках, может, только в тире, да в армии держали. Ну, пусть поговорят с охранником, все. Как они ведут себя напряженно, когда при них оружие, и когда они его сдают в оружейку, они, фу, ну все, теперь можно и пивка, и все. Оружие – это величайшая ответственность. Я считаю, что наше общество не готово к этой ответственности.
Хорошо, как... Подождите, нет, подождите. Как мы будем готовить наше общество к такой ответственности? А то оно я у нас что-то вообще я очень
думаю,
не готово.
Я думаю, что мало вообще людей готовы к такой ответственности. И вот вы говорите про убийство из оружия боевого, а я говорю еще про самоубийство. Сколько будет про этому оружию лежать и сколько людей... там, нервные срывы или что-то. Поэтому, конечно, я против травматического тоже.
Ну, простите, слушайте, что... самоубийца можно разными способами, мы просто не имеем права говорить об этом.
Да, я понимаю, но все-таки из моего оружия проще. И против травматического, кстати, тоже, потому что подобное притягивает подобное. Вы достанете травматический пистолет, вам ответ за настоящих. И куда в темноте разбираться не будет. Поэтому оружие – это величайшее зло, и его надо держать под контролем.
Спасибо, спасибо. Прямо противоположное мнение, да?
Ну, держать на контроле. Любой вид оружия держать на контроле. Я не знаю, вот мы сейчас с тобой обсуждаем эту тему с нашими слушателями, да, и несколько раз у меня по жизни эта тема возникала в каких-то там компаниях. Вот я четкую позицию свою никак не могу сформировать по этому вопросу. Не знаю, с одной стороны, вроде как склоняюсь к тому, что оружие не нужно.
А с другой стороны, ты думаешь о том, что это все-таки сдерживающий фактор, что ты не будешь уже вот так вот хамить, например, человеку на дороге, предполагая, что у него может оказаться ствол?
Да, да. Причем это, я тебе даже больше скажу, например, сейчас работает очень часто в сторону людей, у которых чисто внешне, по их машине, там может быть ствол. Знаешь, ну есть такие машины на дороге, которые ты едешь, у них есть номера особые, с особыми цифрами, ты едешь и думаешь... Вот этого парня я не буду как-то подрезать там и так далее, не буду ему сигналить, потому что очень вероятно у него может быть ствол.
Я тебе так скажу. Я всю свою сознательную жизнь жила в Москве, я здесь родилась, и я за все вот эти вот годы жизни свои многочисленные привыкла к тому, что здесь может в любой машине оказаться кто угодно. Ну, прям ну, серьезно, понимаешь, что может быть Hyundai Solaris, как будто бы таксистский и все на свете, а там вдруг внезапно сидит Путин.
Таксистский Hyundai Solaris, это вообще самая это опасная самая машина.
Там вообще может быть кто угодно, понимаешь? Поэтому ощущение того, что ты в принципе должен вести себя как приличный человек, оно со мной всю мою сознательную жизнь. Но есть же люди, которые ведут
себя...
Ну,
это вообще
себя...
самая здравая позиция. Иди просто себя как воспитанный нормальный человек, да, и тогда никому оружие. Если все будут вокруг воспитанные нормальные люди, оружие нам не понадобится.
Ну да, но это же, у тебя просто должно быть это ощущение. Ты, вот человек, который находится в Москве, мне кажется, он должен понимать, что здесь может быть правда кто угодно. И у него может быть ствол, у него может быть волшебная корочка, у него может быть, не знаю...
Ствол и корочка.
Ствол и корочка.
Там комбинации любые.
Да, может быть два ствола и четыре корочки, все, что хочешь, абсолютно. И он может ехать на любой машине. Больше, конечно, вероятность, что он будет ехать на наглухо тонированном X6, но это может быть их таксистский Hyundai Solaris.
Да, спокойно, спокойно. Но вот еще какой-то из слушателей несколько звонков назад говорил о том, что оружие — это как аргумент, сдерживающий власти там, от каких-то неправомерных произвола. Действий. Да, произвола, что, грубо говоря, если власти, наши правители понимают, что... У каждого человека в их стране есть пистолет, значит, они не пойдут на то или иное действие. Вот это, мне кажется, вообще путь в никуда. Вот это анархия. Если каждый будет думать, что он сдерживает своим пистолетом там, президента, правительства, Государственную Думу от того или иного решения, мы придем к тому, что у нас было недавно на Лубянке, понимаешь, когда любой человек придет и будет стрелять там, каким-то своим соображением по правительственным зданиям.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, звук. Здравствуйте,
алло, представляйтесь. Да, здравствуйте. Мое убеждение, что оружие не должно быть запретным для народа. Если человек, гражданин страны, хочет купить себе оружие по каким-либо причинам, если он нормальный, адекватный,
А как мы поймем, нормальный ли он или адекватный ли он?
Ну а как мы понимаем, что вот у нас полиция, например, адекватная или нет? Мы как-то же это понимаем, военные у нас адекватные или нет? Мы же понимаем это как-то? Или
как-то иногда понимаем, а иногда потом оказывается, что что-то мы не то поняли.
Ну вот мне так кажется, что процент неадекватного населения у нас не больше, чем процент неадекватной к полиции и военнослужащих. Мне вот так кажется.
А с другой стороны, понимаете, полицию все-таки готовят к тому, чтобы она была такой, как она есть.
Ну а проблема подготовить человека, который хочет иметь оружие?
Простите, сколько лет учится человек для того, чтобы стать сотрудником МВД? Ну, школа милиции, школа полиции, как это сейчас называется?
Насколько я знаю, по подготовке некоторых сотрудников, которые я вижу и с которыми общаюсь, нисколько.
Ну, нет, подождите, это ваше субъективное ощущение. Но по-хорошему, человек же учится там сколько-то лет.
По-хорошему должен учиться, да. И для получения оружия, я считаю, что нужно проходить определенные курсы, где он научится адекватно владеть оружием, то есть стрелять. Ему
готовы ли мы вот эту систему?
Тренинги.
Да, конечно, мы должны готовы эту систему внедрить по всей стране, понимаете, чтобы где-нибудь под Тамбовом...
Всегда чего-то боится наша власть, понимаете? Она боится своего народа, вот чего я понимаю. Понимаете, она боится своего народа. Не надо бояться своего народа. Народ в большинстве своем любит свою родину, готов ее защищать и готов бороться с неадекватными людьми, понимаете? То есть в правовом поле, конечно. То есть не надо этого бояться. Почему боится этого власть? Я не понимаю.
Спасибо, спасибо. Рамси Болтон пишет, что ненавидит оружие и милитаризм, но убежден, что владение оружием – это гражданское право человека, поэтому Америка – великая страна. В том, что Америка – великая страна, никто не сомневается.
Никто не сомневается, да, но мне кажется, там есть и другие причины, почему Америка – великая страна, а не потому, что там каждый вооружен, каждый с кольтом наперевес ходит.
Думаешь, что-то есть еще, да?
Я почему-то убежден.
Может быть, привычка друг друга уважать? Не думаешь об этом?
Там есть привычка друг друга уважать? Я не знаю, я не был в Америке.
Я тоже не была в Америке. Сейчас как-то очень грустно прозвучало. Да. Не Жора, мы едем в Америку.
Вперед из песни.
Все, прямо сейчас. Вот сейчас мы заканчиваем, через полчаса едем в Америку. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Если вы опять, Павел, я вам звоню. Я что хочу сказать. Вот, у меня несколько знакомых, да, они постоянно, носят свое оружие, да, не травматическое, да. Я вот замечал, почему-то, чем ущербнее человек, тем больше у него тяга к этой железке. Ну, я могу сказать, что это, на самом деле, плохая тенденция. Если человек считает, что ему необходима какая-то власть над людьми, ввиду вот этого оружия, что-то, это, наверное, надо обращаться к специалистам уже. Зачем?
О, как. Он, да, спасибо, спасибо. Дает ли тебе владение оружием ощущение власти?
У меня нет оружия.
Представь, смоделируй эту ситуацию.
Теперь хочется попробовать.
Да. Ну все, я знала, что мы договоримся.
И власть придет.
Вот она.
И тогда побежите. Все. И тонированный к шестой еще.
10:30 новости, я немного обеспокоена. С кем вообще мне приходится работать?
Десять 10:35 в Москве.
Мы продолжаем. Здесь Георгий Бабаян.
Евгения Фомина.
Доброе утро, друзья мои. Ну что, вы хотели перестать говорить об оружии, а то уже начали сразу цитировать Александра Третьего. Анна написала, что если у людей будет оружие, страшно не только власти, но и ей тоже, знаешь ли.
Вот именно.
Да, о опьянении головы рассказывает нам 709-й. Вот человек с ником Ниол рассказывает, что чтобы уважать друг друга, в Америку ехать совершенно не обязательно. Вот на этой, мне кажется, позитивной ноте мы должны пойти в другую, это нормальную, хорошую, легкую тему.
Ты меня уважаешь?
Да.
Я тоже уважаю.
Обязательно. Представляешь, вот в 10:35 мы уже прям начали, да?
8 марта.
8 марта.
Но с другой стороны. С праздником всех еще раз.
Да?
С праздником, да.
Да. Итак, тут у нас врачи высказывались о куклах Барби, о том, что, значит, девочки смотрят на чудесную куклу, понимают, какие стандарты красоты сейчас действуют, и немедленно начинают гробить свое здоровье употреблением различных веществ, тем самым уже там к 20-30 годам они полные развалины именно из-за того, что стремятся к идеалу красоты.
Причем врачи, насколько я могу судить, немножко опоздали за общественностью, особенно такой общественностью, которая любит тему бодипозитива, феминизма и так далее. Многие уже давным-давно об этом говорили, про то, что кукла Барби – это чистой воды сексизм и унижение женщин, всех, которые не выглядят как Барби, а мне кажется, как Барби не выглядит никто.
Ну, слава богу, мы пришли опять к сексизму, я уже волновалась, да. Думаю, с чего начали, чем мы завершили.
8 марта же, да.
Да. Тебе же нравится кукла Барби?
Я равнодушен к кукле Барби, причем, насколько я понимаю, сейчас куклы Барби производятся, так сказать, разных размеров.
Да, там они как раз бывают бодипозитивные, да, бодипозитивные, темнокожие, с ограниченными возможностями, пожалуйста. Кукла Барби в инвалидной коляске, будьте любезны. Кукла Барби размера XXL тоже, пожалуйста, все для вас.
У меня...
кукла Барби никогда... с аллопецией наверняка.
У меня никогда не было куклы Барби, но...
Как живешь вообще? Да,
но у меня была кукла, как ее, вот, друган ее Барби. Кен. Кен.
Да.
А, это был какой-то китайский Кен, не в смысле, что он был китаец по своему происхождению, а в смысле, что он был поддельный, да. И фишка этого Кена была не в том, что это кукла, а в том, что он был одет под Джеймса Бонда. У него был костюм, у него была тачка, такая кабриолет. Там шипы из колес, пулеметы из фар, все вот эти вот дела, катапульта. И мне было до фонаря, Кен, не Кен, у него такая тачка обалденная, что вот в эту куклу я был готов играть.
То есть необходимости иметь немедленно 8 кубиков он у тебя не породил?
Нет, а вот машину, которая стреляет из фар, вот это да.
Друзья мои, что у нас, действительно ли влияют у нас игрушки, в которые мы играем? И вообще, что из детства может каким-то образом влиять на наше восприятие эстетики в будущем? Вот это интересный вопрос, согласись. Девочки, которые всю жизнь играли в детстве в куклу Барби, хотят, чтобы у них ноги начинались примерно от шеи. Оно, конечно, было бы неплохо.
Ну, ноги от шеи, конечно, она вряд ли себе сможет каким-то образом сделать.
О, только друг если... мой, ты что? Я тут вчера, ты не поверишь, смотрел какую-то документалку про конкурсы красоты и про вот это все. Там ломают ноги в нескольких местах, вставляют штыри, и можно тем самым увеличить рост до 10 сантиметров и удлинить голень. Вот здесь вот от коленочки
и кошмар.
Вниз. Кошмар.
Мне кажется, тут дело не в Барби.
Дорого и неприятно.
Здесь дело в голове. Причем здесь Барби? Если ты готов себе ломать ноги в трех местах и вставлять штыри, оставьте куклу в покое, иди лечись, девочка.
С другой стороны. А у нее откуда эта идея-то взялась в голове? Она посмотрела на куклу Барби и модель Стефани Сеймур, и, пожалуйста. Ну или кто там у нас сейчас? Это я все, понимаешь, это я все из своего детства, я старушка же просто.
Я
поэтому...
понятия не имею, кто
такая,
сейчас.
Ну, сейчас.
И кто такая Стефани Сеймур, я тоже не понятия знаешь. Не имею.
Ну,
да.
Ну, Белла Хадид сейчас, предположим, самая красивая что-то женщина
слышал,
в
да,
мире.
Что-то слышал.
Вот, самая красивая женщина в мире. Давайте об эстетике, о нашем восприятии действительности будем говорить с вами. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Максим. Вы знаете, куклы — это ерунда, а вот детские мультфильмы, когда квадратик разговаривает с треугольником.
Так,
это
и...
жуть. А я объясню. Вот у меня подруга, допустим, приводит своих детей-близнецов. Вот она им это включает, и я диву даюсь, потому что это какое-то, с моей точки, безобразие информационное какое-то.
А вы бы какой мультик поставили деткам?
Вы знаете, хороший рисованный, может быть, золотой антилоп, вот что-нибудь такое, вот когда, понимаете, не просто информация идет, а еще и внешняя форма, соответственно, когда красота есть.
Ну вот хорошо, какое-нибудь дети... там «Холодное сердце», например. Я тут ребенка водила на «Холодное сердце», когда оно вышло.
Да,
да, очень хороший мультик.
Ну вот понимаете, все-таки вот, когда, допустим, от кого-то идет информация, хочется, чтобы не просто информация была хорошая, а вот действительно внешняя форма соответствовала. Вот почему мы любим красивых людей, которые красиво говорят, и не очень любим людей, которые красиво говорят, но сами безобразны. Это общая эстетика, а вот детей воспитывают, к сожалению, вот с этого.
Как хорошо, что мы на радио, да?
Да. Мы все равно очень красивые, ты же знаешь.
Но я спиной камеры сижу.
Да, вот, пожалуйста. Так, вот Стефани Сеймур, Рамси Болтон вспоминает. Да, это девушка Эксла Роуза, ну ты что? Как ты можешь не знать?
Рамси говорит, что когда он был молод, она уже была не айс.
Да казалось бы. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Я не знаю, Рамси Болтон, вы когда были молоды?
Кирилл, Москва. Да. Но я считаю, это, во-первых, не кукла, а взрослая тетка.
Ну, вот, взрослая куклы. Тетка не может быть куклой?
Да, это очень важный момент, потому что ведь девочки раньше играли с пупсами, да, то есть с маленькими детками, предполагая, что они будут беременны, и у них будет ребенок. А теперь это взрослая женщина, которая, в общем-то, я не вижу, чтобы там у них был ребенок в этой игре.
Есть, пожалуйста, она будет беременна.
Мне кажется, у нее все
да,
бывает.
Да, но вот мне бы хотелось, чтобы все-таки это были бы дети, и цель игры была предполагаемая в дальнейшем материнство. Вот эта дочки-матери игра, я бы ее вел еще и в школе,
вот, до самых старших классов, усложняя эту игру, для того, чтобы девочки понимали, что такое брак и как нужно общаться с мужчиной. А мужчине как общаться с девочкой, то есть с будущей женой.
Сейчас начнется.
Вы готовы, да? Я начинаю. То есть вы хотите вот сказать, что основное предназначение женщины – это исключительно материнство?
Но сейчас предназначение вас, женщин, это исключительно сексуальный объект. То есть смена партнеров и предложение себя как товар.
Вот
это кукла Барби.
Слушайте, вы опоздали. Вот вы опоздали на час. У нас была эта тема, но вот обсуждали, где же вы были. Вот пошло.
Объективация женщин товар. Начинается, да?
Опять же, с праздником.
С праздником. Кен должен быть солдатом. Естественно. А Барби должна быть босая, беременная и на кухне. Ох, какая прелесть. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло? Доброе алло. Утро.
Добрый день. Еще раз, Бирюлёва, товарный Андрей. Вы знаете, вот эта тема по поводу с этими куклами, этими Барби, это Кенты. Я боюсь, что я даже у меня знакомый был, сейчас не знаю, живой, не живой. У него вообще-то была крыша поехала, то, что он себе вместо женщины куклу завел и с куклой как бы жил.
Uh-huh. Знаете, вот и, конечно, это только исключительно потому, что куклы Барби занимают лидирующие позиции по продажам в мире, как игрушки.
Ну и, в общем, короче, семьи никакой, зато куклы есть. То есть,
да.
Никогда тебя не предаст, не
обманет. Действительно большая проблема, понимаю вас.
А ведь кукла действительно не предаст.
Куклы, ну кто знает, с другой стороны.
Разные куклы есть.
Разные куклы есть, в конце-то концов.
Ну, главное, чтобы он себе штыри в ноги не вставлял, мне кажется. Вот это вот основное. Я не могу выкинуть все, штыри из головы. Да,
теперь
это...
только об этом и думаешь?
Штыри по собственной воле.
Да, да. Кошмар. Да. 7373948, слушаем вас, здравствуйте, алло.
Доброе утро, Гея. Решите в вашем лице, ну, поздравить всем, ну, прежде всего...
В моем вас... лице вам можно все, давайте, да.
В вашем лице всех граждан, ну, то есть женщин Советского Союза, хотел тоже поздравить. Вот, вы знаете, вот ведь я, как я считаю, нам сейчас вот как-то происходит импортное замещение каких-то нашей традиционной культуры, в том числе вот этой Барби. Вот нам как прививают вот это, знаете, вот...
Скажите, пожалуйста, а как вы думаете, когда кукла Барби появилась впервые в России?
Ну, вы знаете, вот как вот произошло вот это, сказать, переворот этот кровавый, так и нам внедряют вот эту американскую культуру.
Первая кукла Барби появилась в России, естественно, в СССР, как ты понимаешь. Как?
Ну, нелегально.
Ну, как нелегально? Ну, может быть, она в магазине, конечно же, не продавалась, да, ни черта не продавалась в магазине, но...
Я думаю, плюс-минус, когда она появилась там, она и здесь появилась.
По большому счету, да.
А это когда? Ну, начало, я даже не знаю, 60-е, 80-е, да, когда?
Нет, я думаю, что... Ну,
даже раньше?
Ну, что-то такое, надо посмотреть.
Послевоенное?
Не знаю. Не интересовался вопросом, давай посмотрим. Пожалуйста, тебе рассказывают о том, что бывают девушки, похожие на Барби, но их вот очень мало. Ну, извините, что можно сказать. Kinder Kuchen Kirchen. Да, 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 884-й. Именно. Вот. 7373948, слушаю вас. Здравствуйте. О кукле Барби говорим внезапно.
Павел, Москва, да, что хотел сказать. Вот я тоже, наверное, опоздаю на час. И хочу сказать, что кто-то из американских писателей, помню, сказал, что зачем женщины борются за все то, что есть у мужчин, когда у них, помимо всего прочего, есть еще и мужчины. И еще какой-то писатель, я не помню, сказал, что если в споре с мужчиной женщина выиграла, то она уже проиграла. Поэтому, милые женщины, вы прекрасно такие, какие есть, и не будьте просто умнее и ведите себя так, как...
Да, да, спасибо. Будьте умнее и сидите на кухне. В 59-м году была выпущена кукла
Барби. Вы прекрасны такие, какие есть. Вот она главная мысль.
А, вот
не
это
то подчеркиваешь,
главная мысль.
Не то подчеркиваешь.
А я все время ищу, знаешь, ущемление своих прав. Все время.
В каком году?
В 59-м.
Ну, 60-е в итоге, да, 60-е.
Да, да. 7373948, слушаем вас, здравствуйте, алло.
Здрасте всех, с праздником, женщин.
Да, и вас, спасибо.
Спасибо. Я педагог, поэтому хотела бы сказать, что когда ребенок разбивается, он всегда все делает по подражанию. И для того, чтобы подражать чему-то, ему нужна... Ну, какая-то
ролевая модель.
Да, но не только ролевая, она может быть и чисто внешняя. И вот кукла Барби – это, конечно, такая вот чисто внешняя модель. И в сознании, нет, не в сознании, в подсознании закладывается, что ну вот так надо. Ну, например, моего мужа вполне устраивают мои ноги. Они не из ушей и даже не из коренных зубов. Вот. И как бы все.
А это все почему? Потому что у вашего мужа не было в детстве куклы Барби?
Да, у него в детстве, слава тебе, Господи, не было куклы Барби. У него вообще не было кукол. Вот, поэтому я у него вместо куклы, в том числе, вместо куклы Барби. Вот, поэтому, ну, да, конечно, большое вам спасибо, мужчины, за то, что вы нас любите такие, какие мы есть. Ну, знаете...
Ну, подождите, ну, а с чем...
Правда, сегодня же я могу все им сказать, правда?
Вообще, вот. Жора не против.
Да, я слушаю.
Не такими, какие мы есть, а такие, какие мы хотим, чтобы вы нас видели. Вот. Да, и не обязательно умными и красивыми. Вот.
Спасибо, спасибо. Вот. Любопытно, зачем быть умными и красивыми? Можем себе позволить не быть, в конце концов. Ни умными, ни красивыми.
Как хотите, что хотите, то и делайте. Ну, хорошо. Люди.
Хорошо, подумай о том, что повлияло, например, на твое восприятие эстетики. Вот у тебя же есть наверняка какая-нибудь любимая актриса, которая выглядит как идеал женщины для тебя. Черт знает, Шарлиз Терон.
Вот сейчас
попала,
моя,
да?
Сейчас моя женщина,
да.
Такая напряглась. Что за актриса?
У тебя наверняка красивая женщина.
Не знаю, да, у меня самая красивая женщина. А не знаю насчет актрисы, четкой прям актрисы нет. Есть просто актрисы, которые нравятся больше, есть, которые нравятся меньше. Ну, не знаю, из современных... Которая играла в «Ла Ла Лэнде», как ее зовут? Эмма Стоун.
Эмма Стоун,
например.
Женщина с глазами на висках.
Да.
Красивая, красивая очень. Я к тому, что вот есть же какие-то моменты, которые вот тебя воспитывают, в том числе эстетически. Какой должна быть машина, каким должен быть дом, каким должен быть идеальный отдых для тебя, какой вид из окна ты хочешь. Вот ты вот выходишь сюда и говоришь: «Боже, какой вид отсюда. Это самый красивый вид на Земле». Ну,
да,
согласись.
100%. Но мне кажется, что большую роль в этом играют не игрушки, а вот такие вещи, как фильмы, сериалы, картины, компьютерные игры, которые сейчас уже ничем не хуже, чем фильмы. Вот, просто когда мы с тобой сейчас заговорили о том, что сформировало мое мировоззрение в той или иной области,
в эстетическом
у меня сразу возникают именно образы из кинематографа. Тот самый Джеймс Бонд, о котором я здесь уже говорил. Джеймс Бонд — это вообще, да, герой на века. Там какие-то сериалы, которые я люблю.
Кстати, в чем исполнение?
Пирс Броснан.
Пирс Броснан.
Да, Пирс Броснан.
Дэниел Крейг лучше Джеймс Бонд, братишка. Я сейчас тебе все расскажу.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пирс Броснан.
7373948. Слышим вас. Здравствуйте.
Добрый день всех радиослушательниц и девушек, и женщин с праздником, и мужчин заодно тоже. Я дважды был в жизни счастлив, когда мне жена подарила сына и дочь. Это самые счастливые моменты моей жизни. Поэтому желаю больше детей. Это самое лучшее, что есть в этой жизни. Всего доброго.
Спасибо. Вот так спасибо. Вот тебе про восприятие эстетики.
Вот 884-й вспомнил Марго Робби. А я подписываюсь, да.
Она хороша,
да.
Она очень хороша. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Доброе.
Александр, да. Ваш слушатель. Да, всех женщин с праздничком. Вот, ну,
спасибо.
Конечно, Пирс Броснан, но однозначно.
Вот так, да. Поклонники Пирса Броснана в здании.
Да, на самом деле. Вот. Ну, у меня сегодня тоже праздник, вот тоже день рождения, вот тут в тренировочки еду.
С днем рождения.
Поэтому сейчас пойду всех своих женщин поздравлять. Вот, тоже. Поэтому. А на восприятие красоты что повлияло? А вы знаете, вот когда душевненько с человеком, ну вот не лицо там, ну, как говорится, знаете, вот это сейчас эталон-то губы, да, там зубы.
Брови, я настаиваю.
Да, ну, пусть тоже будут, да. Вот чтобы эти как раз брови, о чем вы настаиваете, чтобы они были живые, а не выщипленные и нарисованные, то есть, понимаете, вот чтобы, потому что...
Вы, значит, за естественность, да?
Вот, да, и вот, понимаете, вот, чтобы женщина была женщиной.
Кривые зубы, вот это вот, значит, да?
Куклой не хочу... Кривые? Почему кривые?
Ну,
хорошо. Кривые зубы.
Да откуда я знаю? У меня нет.
Нет, девчонки, ну, не портите себя. Ну, вот, просто характером будьте хорошие. Вот, чтобы к вам...
Чтобы сердечко лежало.
Чтобы к вам тянуло.
Спасибо.
Ну, лукавство.
Лукавство, конечно.
Лукавство.
Вот очень ты хорошая, весишь 150 килограммов.
Да,
лукавство. 3 прыща на лбу.
Ну, может быть, нет.
Может
быть, 4. Я уверен, что найдется человек, который
полюбит человека.
Однозначно.
Который, да, но все равно это лукавство. Самое настоящее. То есть мы все равно встречаем по тому, как человек выглядит чисто внешне. От этого не убежать.
Ну, и на это влияет, Георгий считает, что на это влияет то, что мы смотрим. Причем, вы, кстати, любопытно, ты еще сказал картины? Интересно.
Ну, для кого-то, наверное. Я к этим людям не отношусь, нет.
Потому что я вот предпочитаю очень изобразительное искусство, но я никак не могу тебе сказать, что, предположим, Тициан или Рубенс каким-то образом повлияли на мое восприятие, в том числе, мужской красоты. Вот Пирс Броснан? Безусловно. Как же без этого? 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Евгений, здрасте. Деревенский парень.
Да.
Доброе утро.
Доброе. Хочу поздравить всех девчонок с праздником.
Спасибо.
Кстати, я вот трансляцию эфира сейчас смотрю, да, через интернет. Вы как учительница, я бы хотел быть вашим учеником, сидеть в классе. Вот прям сижу, ручки сложил. Но это мы воспитывали, я воспитывался на индейцах. Помните, тогда фильмы были? Ну, вы, наверное, не помните, вы еще очень молоды. Мы выходили с фильма и кричали, мы все хотим быть индейцами. А так,
ну, Филлимор Купер, знаете, опять же, все-таки как-то на нас повлиял, на всех.
Что?
Ну, романы Филлимора Купера, безусловно.
Ну да, естественно, Жень, естественно. Ладно, всем хорошего дня, всем
спасибо, праздник. Спасибо. Мне нравятся девушки, которые работают над собой, потому что то, что не дала природа, нужно доделать, полагает Алексей Земцов. Господи, слава богу. Какой-то максимально вменяемый эфир, ты привлекаешь очень вменяемую аудиторию.
Нет, я бы еще... Обращайтесь, я здесь.
Слушаю вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Знаете, вот вы говорите, что повлияло на эстетику больше актрисы, вот, ну, называйте там Дэниел Крейг. Да, они тоже повлияют, но все-таки вот на меня, вот мне лично на эстетику больше все-таки повлияло, я считаю, вот автомобили, безусловно, такие вот шикарные.
Автомобили, типа,
100%. Гуаров, Мерседесов, Майбахов. Потому что у меня был, вот, допустим, Мерседес 8 лет назад, ну... Потрясающая вещь, реально. Вот мне как бы.
Мерседес потрясающая вещь. Спасибо. Вот кто уж будет спорить,
правда? Я.
Я тоже буду спорить, потому что BMW, естественно.
BMW. Только BMW.
Я езжу только на BMW, дорогой друг. Чтобы ты понимал просто, как бы. Ладно. Хорошо, что мы здесь сошлись. Ничто так не украшает девушку, как скромность и прозрачное платье. Цитирует нам 884-й Юрий Олеша.
Степень прозрачности меня интересует сразу. И тут вопрос
максимальная,
о скромности.
Максимальная, вероятно.
Ну тогда какой скромности тогда мы говорим, господа?
Любопытно. С другой стороны, смотри, еще такой момент. Вот по-хорошему, ведь на наше восприятие, в том числе и эстетики, влияет и семья.
Да.
То есть твой красивый мужчина на земле, твоя мама самая красивая мужчина. Господи, что я несу? Самая красивая женщина в мире,
не
да?
В этой стране. Мама самая красивая мужчина. Не в этой стране.
Да. Не в этой стране. Ты понимаешь, да, о чем
я? Да, я понимаю, да, конечно.
Влияет это или нет?
Ну, вообще, мне кажется, семья влияет на все. Вообще, в принципе, на то, как ты воспринимаешь этот мир, эту жизнь, семья оказывает самое большое влияние, на мой взгляд.
Или, с другой стороны, мы, наоборот, не хотим быть такими, как наши
родители. Это же тоже влияние.
Да.
Это же тоже определенной степени влияния семьи. То есть ты либо хочешь быть таким, как родители, либо не хочешь. Ты будешь отталкиваться все равно от своих родителей. С любой стороны.
Либо да, либо нет.
Да, но толчок будет именно от семьи, да.
А если... Даже не знаю. Очень много вопросов. Так, нарисованное платье вообще супер, полагает Алексей Земцов. Ну, видели ли вы новый логотип BMW, спрашивает Игорь Беспрозванный.
Да. Отстой.
Лучше смотреть на молодую Джейн Фонду и Алена Делона, чем на толстух бодипозитивщиц. Я даже выговорить это не могу. Что слово-то какое... Неприятно.
Бодипозитивщицы.
Молодец. Во. Молодец. Котельники
тренировался.
Да. Поздравляют нас всех с праздником. Вот все-таки получается семья, потом кино, и потом уже, наверное, игрушки.
И... Кино, ну, кино такое, знаешь, поп-культура.
Все в целом, да. Кино и музыка, да.
Да, конечно.
То есть, с другой стороны, смотри тоже. Вот ты, например, вырос на музыке, которую слушают твои родители. Что это в твоем случае? Ну, предположим, классический рок.
Ну, да. Да. У кого как? Ну,
у кого
может
как,
быть,
да. Ну, предположим, да? И это означает, что у тебя будет отторжение к этой музыке, потому что она старперская. Или наоборот, ты будешь всю жизнь предпочитать не знаю, ту же самую Металлику.
Это индивидуальная, конечно, история. Мне кажется, если мы говорим про музыку, то это будет связано с тем, как ты относишься к своему родителю. То есть, если, например, отец слушал Металлику.
Да, как большинство нормальных отцов в нашей стране.
И этот отец, там, я не знаю, тебя бил. Все твое детство бил бутылками в тебя, кидался и так далее. Может быть, тогда ты будешь ненавидеть Металлику. А если это был твой самый любимый, самый хороший отец в мире, тогда будешь любить Металлику. Не знаю, это уже, знаешь, так очень мы глубоко копаем с тобой.
Это из области уже психологии,
да? Да,
да. На котельнике выступают за натуральную красоту. Так это если она есть, знаете ли. Рамси Болтон, на меня влияли только книги. Не семья, не друзья, не улица. Читаю книги, погружаюсь в тот мир, который написан автором.
Ну, книги это... Книги, фильмы, музыка, это все
да,
вот.
Да, но книги, с другой стороны, области. Ты должен эту картинку как-то оживить в своей голове, правильно?
Да, текст, и она у всех, я думаю, еще и оживает по-разному.
Конечно, кто-то говорит, что Гарри Поттер в кино удался, а кто-то говорит, нет, он вообще другой. То есть да. Это не Гарри Поттер. Ну, условно, да?
Надеюсь, что людей, которые выстраивают свою жизнь по Гарри Поттеру, минимум.
С другой стороны, почему бы нет? 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Поздравляю вас с праздником.
Спасибо.
Вот. Но чтобы полностью освободить женщину, ее надо освободить от такого, ну, от таких женских чисто обязанностей. Это сидение с детьми и приготовление еды. Вот. Об этом еще, кстати, как вам не покажется странным, об этом еще Ленин говорил. И, в принципе, большевики, они так и делали. Они делали ясли, детские сады и да. Общественные столовые. Да.
Так. Понятно, спасибо, любопытно. Ну, кстати, в моей семье приготовление еды – это вовсе не женская обязанность.
Ну
так как-то сложилось, что мой муж готовит чаще, чем я.
Я тоже со своей гражданской женой, наверное, это
прости,
так должно
быть. Прости,
я тоже достаточно часто готовлю, ну, поровну, наверное. Ну. Я люблю готовить, мне нравится. Мне кажется, что готовка – это вообще не та вещь, которую надо делить по какому-то гендерному принципу.
Да. Абсолютно, абсолютно, мне тоже так кажется. Я с тобой здесь в этом смысле очень согласна. Потом я тоже люблю готовить, мне это, знаешь, перезагружает голову. То есть, когда ты целый день вот про оружие и Дональда Трампа, хочется прийти домой и немножечко подумать о помидоре, с вашего позволения.
Да и просто это вкусно.
Да, и просто это вкусно. Я готовлю так, что Джейми Оливер молча завидует, хвастается нам Рамси Болтон. Не знаем, Рамси Болтон, вы нам пока не присылали ничего вашего исполнения. А 564-й утверждает, что у нас какие-то непраздничные темы. А мне кажется, максимально праздничные. Об эстетике, вот, например.
А какие темы праздничные? Вот мне интересно, что такое праздничная тема? Вот в выпуске новостей говорили про губернатора, который спел женщинам на гитаре, да, сыграл и спел.
Молодец же, красавчик. А там еще говорили про людей, которые берут микрозаймы на подарки женщинам.
Тоже красавчики. Подарки же, не в казино проиграть там в каком-то онлайновом, правильно?
Да, 840-я интересуется, с кем мы сегодня работаем. А, собственно, я вам сейчас скажу, потому что мы уже вынуждены прощаться с вами практически 11 часов. Дорогие женщины, мы вас поздравляем с 8 марта в том разрезе, в каком вам бы этого хотелось. Хотите равноправия, значит равноправие. Хотите женственности и цветов, пожалуйста, цветы, любовь и все для вас.
А я могу только подписаться. Я свои слова сказал в начале. Ну, скажу в конце. От всех мужчин редакции, я надеюсь, я могу так говорить.
Да, да.
С праздником, дорогие дамы.
Спасибо большое, что были с нами. Георгий Бабаян.
И Евгения Фомина.
Пока-пока.